Глава 37. Барахольщик. Как водится, древний друинский трактат вел к древней друинской крепости, естественно, полуразвалившейся, однако, слушая описание Грегора, никто бы не назвал ее руинами. Крепостные стены головокружительной высоты, утверждал он, бредя по щебню, оставшемуся от упомянутых стен. Гордая башня, подпирающая облака, отзывался он о двухэтажных развалинах, поросших бурым мхом. В пересохшем фонтане некогда красовалась статуя, от которой остался лишь изъеденный временем камень. В нем смутно угадывались очертания безголовой и безрукой фигуры. Ах, Дейн, в фонтане резвятся стайки рыбок, сверкающих будто золотые монетки. А какая величественная статуя из белоснежного лунного камня! Этот благородный суровый властелин наверняка какой-нибудь державный экзарх, витийствовал Грегор. Или отважный воин, предположил Дейн. Ты совершенно прав, рассмеялся Грегор. У него на перевязи меч. «А можно я к нему прикоснусь?» «Негоже пачкать чистейшую воду грязными лапами. Пойдем, братец, поглядим на здешние красоты». Дейн с радостью согласился, и Эттин побрел к развалинам арки. Мук, глядя вслед, покачал головой и пробормотал. «Ну и парочка». Все разошлись по пустынному двору. Матрик, усевшись на землю, стянул сапоги и выплеснул из них илистую болотную воду с мелкими камешками. Ганелон, привалившись к стене, закрыл глаза. Мук с Китом завели оживленную беседу о друинской архитектуре, а Сабата, извинившись, перешагнула груду обломков крепостной стены и исчезла в лесу. Габриэль с неприкрытым подозрением поглядел ей вслед. Клей скинул с плеча щит, размял затекшие мышцы. Спина ужасно ныла, а острая боль в левом бедре при каждом шаге отдавала в ногу. Сапоги промокли насквозь. Вдобавок при ходьбе он невольно поджимал пальцы, и теперь они тоже болели. «Стареешь, Купер», — мысленно вздохнул он. «И не думай, что мокрые ноги и разбитые дороги — самое страшное. Нам еще предстоят горы». Габриэль сочувственно посмотрел на него. «Спина болит?» Клей сообразил, что морщится от боли, и кое-как превратил гримасу в смущенную улыбку. «Все болит». Гэп усмехнулся. «Ага, я тоже по кровати соскучился». Клей тут же сдуру вообразил себя в кровати под теплым бочком Джинни, чуть ли не ощутил крутой изгиб Женина бедра, вспомнил, как ее волосы касались его лица, и от щекотки он просыпался и недовольно ворчал. А сейчас он бы все отдал, лишь бы снова ощутить это легкое прикосновение, вдохнуть родной запах и удовлетворенно выдохнуть, дотронуться до ее спины, как до арфы, чтобы сыграть на ней напев, слышный только любимый. «А я соскучился по своей башне», — сказал Мук, поглядев в небо. «И по паукам, и по крыше над головой». «А я скучаю по детям», — с некоторым удивлением произнес Матрик и вздохнул. «Даже странно. Нет, я их, конечно, люблю и все такое. Я же их тоже растил и воспитывал, но ведь они все-таки не... не твои?» — подсказал Мук. «Ну да». Матрик отложил сапоги сушиться, стянул мокрые носки и выжил из них бурую воду. «А потом они же не знают, что их мать шлюха», — снова подсказал волшебник. Матрик обиженно поглядел на него. «Что их мать хочет меня убить. Между прочим, она все еще моя жена». «Понимаешь, Лилит не...» Он сглотнул и пригладил редеющую шевелюру. «Она просто терзается внутренней неудовлетворенностью. Она ведь думала, что я весь из себя герой, отчаянный смельчак и все такое. А вместо этого я... растолстел?» — предположил Мук. «Спился?» — сказал Ганелон. Матрик злобно оглядел на обоих до тех пор, пока волшебник не сказал: «А, постарел. Постарел, верно? Чтоб у тебя милостью отступника яйца отсохли», — вежливо ответил Матрик. «Ну да, постарел. И растолстел, и каждый день напивался в дым. Ничего удивительного, что она меня презирает». «Она хочет тебя убить», — фыркнул Габриэль. «Если помнишь, ни перед чем не останавливается». Он выразительно покосился на лес, куда скрылась Сабата. «Да, это уже слишком», — признал Матрик. «Но все равно мне надо было лучше себя вести. Не напиваться, как свинья, меньше жрать, меньше за бабами ухлестывать. Король из меня так себе, муж я никудышный, а тут еще и...» Он обвел глазами друзей, потупил взгляд, будто увидел себя в зеркалах, отражающих его угрызение совести, и прошептал: «Что дети обо мне подумают?» Никто не успел подыскать слова утешения, как вдруг раздался крик, за ним другой. Первый вскрикнула Сабата от неожиданности, а второй вопль издал человек, вбежавший во двор в поисках спасения от дивы, разъяренной тем, что ее застали врасплох. Незнакомец был обвешан сумками, мешками и котомками, а на плечах у него лежал посох светлого дерева с привязанными к нему медными котелками, глиняными горшками и какими-то бутылочками, которые отчаянно громыхали на каждом шагу. Едва он оказался в крепости, его накидка из зеленой странным образом превратилась в серую. Следом за ним через пролом в стене влетела Сабата. Сломанное крыло еще не распрямилось полностью, но позволяло зловеще парить над землей, с лицом страшнее смерти. Увидев, что дива держит в руке часть ножного доспеха, Клей задумался, за каким же это занятием ее застали. Незнакомец поспешно отскочил подальше, споткнулся о матриковые сапоги, но устоял на ногах и ловко проскочил между Мугом и Китом. Он увернулся бы и от Ганелона, однако, наткнувшись на вовремя подставленную руку южанина, упал навзничь и крепко приложился головой о поросшие мхом камни. «Солу сотолон! Усутолосуло!» – простонал он. Клей сжал рукоять молота и замер, услышав знакомое наречие. Габриэль встал между незнакомцем и Сабатой. Дива с рычанием отступила, скрючив пальцы в когтистых латных рукавицах. Клей даже подумал, не вернулась ли к ней память от неожиданного потрясения. Однако едва лишь мимо Сабаты пролетело черное перышко, она проследила за ним взглядом, успокоилась и застенчиво сказала: «Он меня напугал. Я решила, что он...» Она умолкла, рассматривая незнакомца. «Погодите, а он вообще кто?» Габриэль обернулся к ней. «Друин».
«Тот самый?» — спросил Ганелон.
«Нет», — ответил Гэб. Друин с любопытством смотрел на них с земли. Клей шагнул вперед, протянул ему руку. Друин шевельнул плечами, сбросил посох на землю, ухватился за раскрытую ладонь, крепко сжал. Кости его руки казались до странности хрупкими, как у крохотного зверька.
«Досулон, друг».
«Нолусо», — кивнул Клей, припомнив слово, которое вроде бы переводилось «пожалуйста» или означало «хлеб с сыром», все может быть. Друинский язык по праву считался очень сложным, и Клею уже пару десятков лет не представлялось случая на нем поговорить. Друин одарил Клея острозубой улыбкой и откинул капюшон. Длинные серебристые волосы шелковым покровом рассыпались по узким плечам. На голове торчали длинные мохнатые уши, голубовато-серые, с кисточками, рваные и обтрепанные по краям, но не обвислые. Друины преклонного возраста, с которыми доводилось встречаться Клею, например, Веспиан, были веслоухими на манер гончих. В миндалевидных глазах с золотисто-оранжевыми радужками виднелся черный полумесяц зрачка. Такие глаза бывают у хищных зверей, но незнакомец выглядел вполне миролюбиво. «Ты меня тоже напугала», — сказал он Сабате на престольном наречии, скользнув взглядом по черным перьям над ее плечами, а потом обратился к остальным. «Люди редко захаживают в эти места».
«Как тебя называть?» — поинтересовался Клей.
После краха державы друины стали кочевниками, а имена как одежду меняли по мере надобности.
«Я зовусь Сумрак», — просветлев, ответил друин.
«И что ты здесь делаешь?» — спросил Габриэль.
«Я старьевщик, или, как вы говорите, барахольщик. Собираю здесь старое оружие, доспехи, шкуры, рога, кости и отношу на продажу в Контов или в Кастию, туда, где предлагают лучшую цену».
Мук задумчиво потер плешь. «Ну, в Кастийскую республику теперь лучше не соваться, Кастию осаждает жуткая орда». Он сочувственно поглядел на Габриэля и добавил: «У кастийцев дела плохи».
Уши старьевщика опали, как увядший от жары цветок.
«Значит, он все-таки рискнул».
«Кто?» — подозрительно осведомился Габриэль. «Ты знаком с Листопадом?»
«Да, мы с ним были дружны, как братья, пока он не...» Сумрак удрученно покачал головой, будто отгоняя тревожные мысли. «Он изменился, теперь он не друг своим сородичам. Долгие годы он готовил мятеж в Крайнии, заключал союзы с темными силами и подстрекал исчадий жути к насилию».
«Да, он ненавидит кастийцев», — заметил Матрик.
«И не только кастийцев», — сказал друин.
«Листопад презирает всех, кто дурно обращается с волшебным народом, а с этим сейчас в Грандуале дела обстоят хуже, чем в Кастии. Боюсь, что события в Крайнии только начало. По-моему, он собирается открыть врата».
«Не может быть», — замотал головой Мук.
«Что еще за врата?» — спросила Сабата.
«В державе вратами называли порталы, шагнув в которые можно перенестись на огромное расстояние в мгновение ока», — объяснил Мук. «Это друинская магия. Я читал, что их было три. Огромные арки, сквозь которые мог проехать самый большой ковчег. Одни врата располагались к западу от Террагота, вторые — в Каладаре, на территории Грандуаля, а третьи — где-то на востоке, точнее не скажу».
«В Антике», — сказал Кит.
«В Антике?» — недоверчиво переспросил Матрик и поглядел на Муга. «На том самом острове, который всю жизнь разыскивает старые души? Неужели это не выдумка?»
«Антика действительно существовала», — заверил их Кит. «И врата в ней сохранились, правда, теперь и город, и врата находятся на дне океана, а сам город захватили русалы».
«Русалы?» — фыркнул Матрик.
«По-твоему, в море живут одни русалки?»
«Ну да».
«Прошу прощения», — вмешался Сумрак и указал на меч за спиной Габриэля.
«А это и впрямь Веленкор?»
«Да», — подтвердил Гэб.
«Именно этим клинком Веспиан прорубил проход между мирами», — благоговейно изрек друин.
«По слухам», — пробормотал Габриэль.
«Должен признать, я очень расстроился, когда узнал, что Архонт доверил меч человеку, но, похоже, ты заслужил эту честь. Такому великому сокровищу зазорно оказаться в недостойных руках».
Кит хрипло, булькающий, кашлянул.
«Например, в руках барахольщика». Сумрак оставил слова Гуля без внимания и попросил: «Позволь я взгляну?»
«Как-нибудь потом», — устало усмехнулся Габриэль.
Друин, удостоившись этим ответом, спросил: «Вы здесь заночуете? Всякий раз, проходя через костяную топь, я останавливаюсь в этой крепости, тут относительно безопасно».
«Похоже на то», — кивнул Габриэль, взглянув на развалины крепостных стен и на темнеющее небо.